Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. За 2 дня до Пасхи Господь собирает вокруг Себя людей всякого сословия и звания, всех Своих ближних и дальних учеников, чтобы сказать им последнее публичное слово. Мы видим, что уже прекращаются большие чудеса. После проклятия бесплодной смоковницы Господь как будто оставляет Свою божественную силу. Но сегодня, в Великий Вторник, Он предлагает то, что не было сказано ранее, досказать, договорить тем, кто еще не мог Его раньше услышать. Содержание евангельского повествования Великого Вторника больше, чем какого-либо иного дня за всю евангельскую историю. Мы видим, что Господь в сегодняшнем евангельском повествовании спорит, общается, как с первосвященниками и старейшинами, как с фарисеями и иродианами, как с законниками и книжниками, так и с людьми бедными и простыми, как с эллинами, так и с иудеями. Мы видим, что Его искушают вопросами о подати кесаря, о жизни будущего века, о воскресении из мертвых, о том, кто же и чей же Сын Христос. Мы видим, что Он обличительную речь Свою направляет против лицемерия фарисеев, которые должны были учить народ закону Божию, но сами и перстом Своим не хотели двинуть во исполнение их, которые были подобны гробам покрашенным, но внутри суть полны костей мертвых. Господь говорит о том, что Иерусалиму грядет суд, и будет когда-то еще суд всеобщий, и когда-то Он явится со святыми ангелами. Он как будто бы досказывает то, что не было сказано раньше, и в простых притчах, и приточных образах для простых людей им объясняют высокие божественные реалии. Апогеем притчи Великого Вторника служит увещание к бодрствованию, когда Он через притчу о талантах, о мудрых девах и о страшном суде, об отделении овец от козлищ предлагает увещание к бодрствованию и намекая на том, что главная заповедь – это заповедь любви к Богу и ближнему, приглашает всех к деятельной любви. Богослужение Великого Вторника как будто бы более узко концентрирует наше внимание на том, каким образом приумножить талант. В одной из стихир на стиховне на вечерне сегодняшнего дня мы узнаем то, что человек может приобрести талант через проповедь Слова Божия, через приобщение тайне Слову ненаученному и через деятельную социальную добродетель милосердия, через расточание богатства убогим. Все это направлено на то, чтобы дать человеку представление о том, как войти в Царство Божие, в Царство Небесное. И это Царство в центре всех притч является в образе брачного пира, когда Господь в образе царя все приготовил, пригласил званых, но званые были недостойны. И тогда Он от всех народов всех приглашает войти в радость своего сына-жениха. Однако в одной из этих притч мы видим, что просто попасть на вечер оказывается недостаточно. Нужно иметь и соответствующие брачные одежды. И те, кто не будет одеть в эту праздничную одежду, может быть извержен во тьму кромешную. Что же это за брачные одежды? И каким образом Господь через символ одежды мог дать людям высокие истины? Надо сказать, что первой одеждой облеклись люди еще в раю. Но эта одежда была последствием грехопадения. Адам и Ева после преступления заповеди Божией почувствовали стыд. Они перестали общаться с Богом и решили прикрыть свою наготу, свив себе одежду из смоковничных листьев, чтобы напоминать всем людям, потомкам Адама и Евы, о потере первого блаженства Господь одевает человечество в кожаные ризы. И так из поколения в поколение человек помнит об утраче первозданной красоты. Брачная одежда может толковаться по-разному. И брачным одеждам может даваться толкование как историческое, так и нравственно-духовное. Так из области истории мы знаем, что приглашенные на пир нередко брали с собой вторую одежду, с тем, чтобы после длительного пыльного пути, сменив одежду на парадную и ритуально чистую, пристать на пиру в светлых одеждах. Но в сегодняшней Христовой притче о брачном пире как будто все происходит наоборот. Вряд ли те люди, которые лежали на распутьях, имели с собой перемену одежды. Такое впечатление, что царь, вводя их в свой чертог, каждому подарил свою царскую одежду. Но был среди них тот, которого царь узнает лично. Тот, который, несмотря на подаренную одежду, не переменил ее. И его узнает царь лично. Этому человеку нечего сказать свое оправдание. Он не может сказать, что его одежда истрепалась, или он ее забыл у себя дома. У него нет слова к оправданию, и таков изгоняется вон. Мы видим, что в образах своей личной одежды, при которой остался этот неизвестный человек, и под образом царской одежды понимаются два различных состояния праведности. С одной стороны, это та праведность, в которой человек сам себя убеждает, те принципы, которые он сам для себя определил, и идет по дороге жизни, совершая те или иные, пусть даже альтруистические поступки, но ориентируясь на свои базовые мировоззренческие ценности. Такой человек иногда бывает поражен самолюбием. Его гордость ослепляет его. Он не способен адаптироваться под общественные условия и не способен принять царскую одежду. И мы видим пример других людей, в большем числе представленных на притче у сына. Это те, которые, скинув с себя свою одежду, пусть даже на какой-то момент оказываются в стуже и зное, терпят лишение, как пишет апостол Павел, тяготу и зной, вплоть до мученичества ради высшего горнего звания. Под белой одеждой издревле мы понимаем также одежду крещения. В этот образ, как одежда крещения, кроется в словах апостола Павла, как обличение во Христа, обличение в рис Христовых, так и в откровении Иоанна Богослова. Тайнозритель, усматривая святых у престола Божия, как бы задает риторический вопрос: кто же сии, облеченные в белые одежды? И как бы сам себе отвечает: это те, которые многое претерпели, но были убелены кровью Агнца. Образ крещения крови Иисуса Христа – это образ той одежды святости, которую исполняет нас Господь не по нашим собственным заслугам, а в силу искупительной своей крестной смерти, в силу того, что Он, праведник, первым пострадал за неправедных, чтобы кровью Своей искупить многих и призвать к себе всех. Апостол Павел, размышляя о совлечении ветхой одежды, намекает на то, что Господь дает нам образ и указание на преображение своего естества. В послании к Колоссянам он пишет, что те, кто совлекаются ветхой одежды, должны отложить всякую ярость, злобу, злоречие и быть друг другу снисходительными. Они обязаны облечься в новую одежду, которая суть милосердия, кротость, долготерпение и сострадание к друг другу. Образ сострадания к друг другу – это образ того елея, запас которого должен всегда с собой быть. Это образ той добродетели, которая расточается всем, кто от нас в этом нуждается. И мы, уже облеченные в крещение, просвещенные, должны помнить о том, что когда-то человек был изгнан вон за то, что не сохранил свою белую одежду. Итак, когда мы поем «Чертог твой вижу, спаси мой», мы словно становимся в ряд с оглашенными, которые еще не приняли почесть горнего звания, но мечтают войти в чертог Отца Небесного. Так и священник каждый раз, надевая белый подризник, читает цитату из книги пророка Исаия: «Возрадуется душа моя о Господе, облече бы меня в ризу спасения. Риза спасения – белая одежда. Это та, которую Господь нам дарует не по нашим заслугам. Это царский дар горнего звания. Но нам нужно всегда это помнить. Не озираемся ли мы, как жена Лотова, назад на прошлое греховное удовольствие? Не возвращаемся мы назад, как пес на свою прошлую блевотину? Где наше сердце? Где наше место в праведности Божией? И собираем ли мы елей добродетели через бодрствование, проповедь Слова Божия и снисхождение к нищим? Аминь.